Но внешняя оболочка, раскрашенная и благоухающая, продолжала всех дурачить. Он видел, как она склоняется над мисс Андертон, сочась вожделением, как из нее изливается мокрая липкая сущность и мертворожденные слова выливаются из челюстей.
«Люблю Моцарта», — произносит мистер Кот. «Сейчас я поставлю эту запись».
Он вертит ручку громкости.
«Дирижирует Бруно Вальтер, большой раритет эпохи Золотого века звукозаписи».
Ужасные крики и визги раздаются из динамиков, напоминающие конвульсии мертвецов. Арни выключает запись.
«Прошу прощения», — бормочет он.
Джек Болин моргает от неожиданности, принюхиваясь к женскому телу, расположившемуся рядом с ним. Над верхней губой женщины, резко очерченной губной помадой, поблескивает пот. Джеку хочется укусить эти губы. Ему хочется крови. Большие пальцы его рук тянутся к ее подмышкам. Ему хочется взять ее грудь, почувствовать ее своей собственностью, с которой можно делать все, что угодно. Вот он уже прикоснулся к ней, и ему это нравится.
«Ничего себе!» — замечает женщина. «Так можно и напугать Арни. Твое чувство юмора...»
«Случайная ошибка!» —
отвечает Арни и роется в поисках нужной записи. Джек Болин протягивает руку и прикасается к коленям женщины. У нее под юбкой нет нижнего белья. Он гладит ее ноги, она поднимает их и вся поворачивается к нему, прижавшись к нему коленями, и застывает, как животное в ожидании. «Я не могу дождаться, когда мы сможем отсюда уйти и остаться наедине», — думает Джек. «Господи, как я хочу ощущать твое тело без всякой этой одежды!» Он сжимает ее обнаженную коленку, и она, не переставая улыбаться, вскрикивает от боли.
«Послушай, Джек, мне очень жаль», — оборачивается к ним Арни Кот,
но Джек не слышит его. Сидящая рядом женщина что-то говорит ему. «Скорей», — говорит она, — «я тоже не могу больше ждать». Дыхание с отрывистым шипением вырывается из ее рта, словно из продырявленного воздушного шарика. Она, не мигая, смотрит на него огромными глазами. Ни он, ни она не слышали Арни. В комнате стоит полная тишина. «Арни что-то сказал?» Джек протягивает руку за своим стаканом. Тот пуст. «У нас кончилось спиртное», — замечает Джек, ставя его обратно на кофейный столик.
«Ради бога, Джек, я хочу знать, чего ты добился», — произносит Арни. «Ты мне можешь что-нибудь показать?»
Продолжая говорить, он выходит на кухню, и голос его становится глуше. Женщина рядом с Джеком неотрывно на него смотрит. Рот ее обмяк, словно он так крепко прижимает ее к себе, что ей трудно дышать. «Надо уйти отсюда и быть самим собой», — думает Джек. Потом, оглянувшись, замечает, что они одни. Арни вышел из комнаты и не может их видеть. Его голос доносится из кухни, где он разговаривает со своим ручным бликменом. Значит, они наедине.
«Не здесь», — прерывисто говорит Дорин.
Но все ее тело дрожит, и она не сопротивляется, когда он обнимает ее за талию. Она готова ко всему, потому что тоже хочет его. У нее тоже нет сил сдерживаться. «Да», — произносит она,
— «только быстро».
Она впивается ногтями в его плечи, глаза у нее закрыты. Она стонет и вздрагивает.
«Сбоку», — шепчет она, — «юбка на пуговицах».
Склонившись над ней, он видит, как распадается ее томная, почти перезревшая красота. Зубы покрываются желтыми трещинами и раскалываются. Десны зеленеют и становятся иссохшими, словно дубленая кожа. А когда она закашлялась, в лицо полетели целые пригоршни праха. «Гадло обогнало меня», — осознает он. Он не успел. Он отпускает ее, и она откидывается назад с резким треском рассыпающихся костей. Глаза у нее заволакиваются дымкой и становятся мутными, а из одного высовывается волосатое щупальце мохнатого насекомого, пытающегося выбраться наружу. Его крохотные глазки краснеют в пустой глазнице незрячего глаза и снова скрываются в глубине. Насекомое начинает возиться внутри, и глаз женщины вспучивается. На мгновение оно снова высовывается из ее зрачка и озирается, не в силах понять, что происходит вокруг. Оно еще не научилось пользоваться разлагающимся механизмом, внутри которого обитает. Груди ее, как перезревшие дождевики, выбросили клубы спор в его лицо и тут же осели и сморщились, сея гнилостный запах времени,
запах гадла, давно уже поселившегося в ней и сейчас пробирающегося на поверхность. Мертвый рот подергивался, пока из глубины самого дна трубочки, шедшей через ее горло, не просипело.
«Ты не успел».
После чего голова полностью отвалилась, оставив вместо себя белый заостренный конец выступающего позвоночника. Джек отпустил ее, и она осела грудой плоских, почти призрачных колец, словно высохшая змеиная кожа. Он посмотрел на них и стряхнул с себя. И тут же, к собственному изумлению, услышал, как из кухни доносится ее голос. «Пожалуй, я пойду домой, Арни. Я не могу долго выносить Манфреда. Он все время движется, мелькает, ни секунды не посидит спокойно». Обернувшись, Джек увидел, что она стоит там, совсем рядом с Арни, и целует его в ухо. «Спокойной ночи, милый».
«Я как-то читал о ребенке, который думал, что он машина», — произнес Арни, и тут дверь захлопнулась.
Больше Джек не слышал и не видел их. «Я действительно пьян», — решил он, потерев лоб. «Что со мной?» Сознание расщепляется. Он закрыл глаза, пытаясь собраться силами. На ковре рядом с диваном Манфред Штайнер вырезал из журнала картинку, чему-то улыбаясь. Бумага шуршала, и этот звук еще больше отвлекал Джека, мешая ему сосредоточиться. Из кухни доносилось тяжелое дыхание и натужные стоны. Что они там делают? Втроем. Она, Арни и его ручной бликмен. Стоны стали реже и, наконец, совсем затихли. Опять наступила полная тишина.
«Как я хочу домой!»
— с отчаянием подумал Джек. «Как я хочу выбраться отсюда!» Его тошнило. Он был так слаб, что не мог подняться, и так и остался сидеть на диване. «Гадл, гадл, гадл!» — звучало у него в голове. «Я гадл, гадл, гадл!»
«Прекрати!»
— скомандовал он. — «Гадл, гадл, гадл, гадл», — ответила ему. Со стен осыпалась пыль. Стены комнаты трещали от ветхости, разлагаясь у него на глазах. — «Гадл, гадл, гадл», — звучала комната. — «Гадл здесь. Он гадл, гадл тебя, и ты станешь гадостью». Неуверенно поднявшись на ноги, Джек с трудом добрался до магнитофона Арни. Достал кассету и после нескольких неудачных попыток все-таки умудрился ее поставить. Дверь на кухню с шумом раскрылась, и кто-то вперился в него взглядом. «Надо удирать отсюда», — повторил про себя Джек. «Надо сопротивляться. Надо вырваться, иначе мне конец. Оно пожирает меня». Он судорожно рванул регулятор звука, и музыка, взвыв, оглушила его. Затопила комнату, обрушившись на стены, мебель, всех и вся. Дверь на кухню сорвалась с петель и упала плашмя. Что-то поспешно выбежало из кухни, встревоженное ревом. Оно пробралось мимо него и дотянулось до ручки громкости. Звук отхлынул. И ему стало лучше. Слава тебе, Господи. Он в своем уме. Высадив отца у офиса подставной компании, Джек Болин вместе с Манфредом отправился в Льюистаун, к Дорин Андертон. «Что с тобой, Джек?» Открыв дверь и глянув на него, спросила она. Джек с Манфредом вошли внутрь. «Сегодня вечером случится несчастье», — ответил Джек. «Ты уверен?» Она расположилась напротив него. «А ты обязательно должен быть? Хотя, кажется, обязательно. Может, ты ошибаешься?»
«Манфред рассказал мне», — ответил Джек.
«Он видел».
«Не бойся»,
— нежно промолвила Дорин. «Но я уже боюсь», — заметил он. «А что будет такого плохого?» «Не знаю. Этого Манфред не может мне рассказать». «Но...» Она взмахнула рукой. «Тебе же удалось установить с ним контакт. Это же замечательно. Именно этого Арни и хотел». «Надеюсь, ты будешь у него», — продолжил Джек. «Да, буду. Хотя от меня мало что зависит. Что для него значит мое мнение? Но я уверена, Арни будет доволен. Думаю, ты тревожишься без всяких причин. Это конец», — произнес Джек, — «между мной и Арни. Я знаю, что это произойдет сегодня вечером, но не знаю почему». Он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. «Более того, мне кажется, что Манфреду не просто известно будущее. Он в каком-то смысле сам его организует. Он способен заставить его реализоваться в наихудшем виде, потому что это представляется ему естественным. Именно так он воспринимает действительность. Выходит, когда мы находимся рядом с ним, мы погружаемся в пучину его реальности. Она захлестывает нас, подменяя наш привычный взгляд на вещи, и последовательность событий, усвоенная нами, каким-то образом нарушается и замещается другими событиями.